Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Головов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105.9 FM круглосуточно, а крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Крымские провайдеры блокируют по меньшей мере 8 украинских сайтов, не внесенных в список запрещенных Роскомнадзором. Это выяснила украинская лаборатория цифровой безопасности. Однако блокировка – только один из приемов гибридной цензуры. Также ФСБ следит за интернет-активностью крымчан и прослушивает их разговоры в мессенджерах. Этому даже был посвящен целый сюжет в телевизионной передаче «Крым Реалии», и мы на радио решили поддержать инициативу наших коллег по телевидению и рассказать, собственно, о том, как же российские спецслужбы следят за крымчанами, какие мессенджеры читает ФСБ, и есть ли в аннексированном Крыму возможность общаться в интернете безопасно. Все это мы постараемся обсудить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, у нас на связи крымский адвокат Эмиль Курбединов. Эмиль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эмиль, подскажите, пожалуйста, как часто российские спецслужбы, правоохранители используют данные слежки и прослушивания для фабрикации дел против, в том числе, политических активистов в Крыму?
Ну, вы увидите это повсеместно, практически во всех делах. Снятие информации, особенно с интернет-страниц и соцсетей, это, ну, как правило, во всех уголовных делах.
Угу. А скажите, это обычно речь идет именно, вот вы говорите о снятии информации из социальных сетей, речь идет о публикациях публичных или, скажем так, возможно, закрытых среди друзей, или же о мессенджерах, которые используются для непубличной переписки?
Все зависит от мессенджера, то есть те мессенджеры, которые являются российские, там вскроют все, что угодно, так скажем. Что касается мессенджеров, таких как там Facebook, то здесь речь идет о публичных постах и публикациях, делаются скриншоты, подшиваются к делу, и этого достаточно.
Угу. Эмиль, а подскажите, пожалуйста, вот в аннексированном Крыму какие мессенджеры относительно безопасны, а какие однозначно могут привести к тому, что ваши переговоры будут читаться, слушаться и использоваться правоохранителями?
Я, ну, не специалист, но если речь идет именно о переписке, то те мессенджеры, у которых сервера, так скажем, не хранятся на территории Российской Федерации, либо стран подконтрольных Российской Федерации, это американские мессенджеры в основном, Facebook, WhatsApp, вот такие мессенджеры. Там, конечно, им достать переписку очень сложно, есть официальная статистика вот таких мессенджеров, они отказывают на запросы спецслужб даже своей страны. Вот если речь идет о ВКонтакте, там, Одноклассниках и других российских мессенджерах, то здесь на ура они поднимают и получают любую информацию, любую переписку, вот, любые личные данные, абсолютно без постановления суда. Просто за простым запросом, так скажем.
Угу. Эмиль, подскажите, пожалуйста, вот вы можете назвать какие-то наиболее громкие, наиболее показательные дела, когда переписка в мессенджерах или переговоры или телефонные разговоры использовались как доказательства, при том без ведома, условно говоря? То есть это никогда использовались не публичные записи подозреваемых?
Николай Семина, да, всем известный журналист, например, делали скриншоты с его личной переписки с программа «Шпионом», вот то, что он переписывался там в Gmail, какие отправлял сообщения и письма и так далее, это все легло в основу уголовного дела. Я хотел бы сказать, что на самом деле очень удобно, да, правоохранительным органам, сидя в кабинете, не выходя, так скажем, из кабинета, стряпать вот такие экстремистские дела. Это лишь повод для того, чтобы вот запугивать в основном гражданских активистов и журналистов. И на данный момент это огромное количество дел, начиная вот от административных и заканчивая уголовных. Вот. Даже адвокатов, например, меня именно за посты в соцсети, это был ВКонтакте, да, посадили там на 10 суток, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому это применяется повсеместно. И здесь, если, например, они не имеют доступа к личной переписке, они просто скриншот сделают обыкновенный и не будут даже заморачиваться в судах, суды по таким делам закрывают на все глаза. Вот, дошло до такого просто, что вот вышло постановление пленума Верховного суда, который в третий раз, по-моему, разъяснял правоохранительным органам, что просто скриншоты и так далее, какие-то заключения специалистов не должны вложиться там, в основу обвинения. Но на это не смотрят. Это очень удобный инструмент преследования именно вот журналистов, блогеров и гражданских активистов.
Эмиль, ну и вот напоследок, вы говорите, что в случае, например, Николая Семины, это была программа «Шпион», которая давала информацию с телефона журналиста. То есть я так понимаю, что когда кто-либо из активистов или просто интересных для спецслужб российских людей, условно говоря, находится под подозрением, то тут даже мессенджер не спасает, потому что взламывается телефон, а не мессенджер.
Не телефон, у Николая это был компьютер, домашний компьютер, ноутбук или не телефон это был. И он был не взломан, он, то есть, каким-то способом либо пришли, установили туда физически, либо прислали Николаю, он там по неосторожности запустил, да, этот программу «Шпиона» себе на компьютер. И, конечно же, когда человек становится интересным, и из числа гражданских активистов и журналистов здесь особое внимание и неоднократные попытки, вот, так скажем, заселить твою технику вот такими вот программами, это есть.
Что ж, Эмиль, я благодарю вас за комментарии. Напомню, на связи с нами был крымский адвокат Эмиль Курбединов. Мы продолжаем наш разговор, и к нам присоединяется представитель Пиратской партии России Павел Рассудов. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, насколько знаю, вот вы слушали наш разговор с Эмилем Курбединовым, и он описал достаточно тревожную картину в Крыму. Подскажите, вот это типичная для России ситуация, по вашему мнению?
Ну, смотрите, за последние годы как раз увеличилось количество посадок людей в информационные сообщения в интернете, то есть так называемые там репосты, да, и просто там не сами по себе посты, да, там, картинки. Вот. Эта тенденция есть. Вот, вообще с 2012 года началось такое жесткое регулирование интернета в России, поэтому welcome.
Я понял. То есть это в принципе, ваше мнение, ситуация в Крыму связана именно с событиями 2014 года?
Нет, причина в чем события 2014 года.
Ну, имеется в виду, что теперь на территории Крыма действует российское законодательство, вы сказали welcome, вот я правильно понимаю это?
Да, конечно.
А вот скажите, вы началось с 2012 года, это, я правильно понимаю, что это реакция на протесты Болотной и последующие политические, скажем так, движения в России, которые были определенное время и которые с тех пор заглохли, по большому счету?
В том числе, там сложился комплекс явлений, вот, одно из которых было то, что пользователей интернета в тот момент стало больше, чем 50% от населения России. Он стал существенным источником информации. И, кроме того, что он стал источником информации, он стал местом самоорганизации граждан. Да? Если вы помните, первые митинги, они были организованы в группе в Фейсбуке. Вот, и люди самоорганизовывались с помощью интернета и передавали информацию. Поэтому если до этого момента интернет оставался таким местом спуска пара, власти закрывали просто глаза на то, что происходит в интернете, возможность свободно обсуждать любые события, там, новости, то после 2011-2012 годов началось жесткое регулирование. Причем вводилось оно также, на самом деле, везде в мире под соусом защиты детей от вредной информации, о том, что на нас сейчас наступают, прямо из интернета вылезают вурдалаки, упыри, наркоманы, педофилы, террористы, сепаратисты и прочие товарищи, от которых нужно, конечно же, неразумных граждан Российской Федерации защитить. Вот. И нас уже защищают, уже получается, 6-7 лет. Вот. Однако защитить так и не удается, потому что, собственно, все заблокированные сайты, тем не менее, мы имеем возможность и, слава богу, получать нормальный свободный доступ, хоть и используя какие-то отдельные технические средства. Вот. Однако законодательство связано именно репрессивное, да, то, что люди реально могут сажать и сажают за картинки. Вот. Это, конечно, не знаю, ни в какие ворота не лезет. Вот. Хотя, конечно, там большинству пользователей для этого влияет именно с точки зрения самоцензуры. Вот. Потому что люди начинают просто бояться. Бояться высказывать какие-то свои точки зрения. Вот. Они понимают, что наши данные уже по закону мировой записываются метаданные, которые хранятся в течение длительного срока, да, на полгода сейчас должна писаться вообще вся информация. Естественно, чтобы весь трафик сейчас никто еще из операторов не выполняет, не записывает. Вот. Однако такое законодательство будет, конечно, применяться выборочно, отдельным гражданам. То есть если вы представляете себе интерес какой-то, вы как бы чуть выше высунулись из общей массы, вы предприниматель, вы политический активист, не дай бог, вообще общественный какой-то гражданский активист, который где-то что-то кому-то мешает, то будьте готовы, потому что ваши данные, конечно же, будут сливать, их сливают социальные сети, смотрите, сколько как бы дел по ВКонтакту.
Павел, а подскажите, пожалуйста, вот когда мы говорим о сливах данных, вот в самом начале разговора речь шла именно о постах и картинках, но это публичные посты, их по большому счету дело можно, скажем так, или сфабриковать, или в зависимости от того, кто как рассматривает законы Яровой и прочие российское законодательство, или, условно говоря, пришить дело, да, можно просто на основании публичного поста сделать скриншот, взять свидетелей и сказать, что вот на мою психику очень сильно повлияла эта картинка или вот этот вот провести экспертизу. Но как часто используются закрытые переписки и закрытые вещи, которые человек публикует или отправляет, не думая, что это окажется в руках спецслужбы или правоохранителей?
Слушайте, на самом деле это происходит регулярно. Это не всегда может быть какой-то широкой огласки, да, но посмотрите, там, не знаю, какие-то последние дела, связанные с этим на там медиазоне или там на Русском Свободе. То есть по решению суда ваша переписка, она вообще как бы в течение там буквально там суток-двух будет доступна следователю. Поэтому здесь как бы Эти, причем за всю историю существования вашего аккаунта, да, а не только за тот период, который рассматривается там в конкретном каком-то уголовном деле. Поэтому ВКонтакте активно сотрудничает с органами правопорядка. Ну, это понятно, они находятся на территории Российской Федерации, зарабатывают деньги, поэтому они вынуждены взаимодействовать самым плотным образом. Вот, поэтому я уж не говорю о вообще предположениях о том, что такие социальные сети создавались там в России под прикрытием спецслужб, возможно, для того, чтобы как раз-таки и вычислять группы, кто с кем общается, да, кто что пишет. Вот, поэтому вы сегодня должны сами думать о том, какие вы используете средства связи и для чего. Вот. Ну и кроме того, как бы все, что вы скажете в интернете, сегодня будет использовано против вас. Вот. Поэтому надо очень хорошо, конечно, понимать о том, какие данные вы передаете, и не могут ли они быть использованы против вас.
Угу. Что ж, Павел, я благодарю вас за ваши комментарии. Напомню, на связи с нами был представитель Пиратской партии России Павел Рассудов. Мы с ним говорили о том, насколько все-таки проникают спецслужбы Российской Федерации в переписку и данные в соцсетях россиян. Я напомню нашим слушателям, что это радио Крым Реалии. Если вам есть что сказать по теме программы, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 810 06-926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044-490-31-18. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программы, а также заходите на сайт Крым Реалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, мы продолжаем наш разговор про российские, не только соцсети, про то, насколько доступны данные переписки крымчан в интернете российским спецслужбам и правоохранителям. Я же хочу вспомнить комментарий российского политика и политэмигранта Ольги Курносовой. Она высказала это мнение в эфире радиостанции «Крым Реалии» и достаточно критично отозвалась о российской сети ВКонтакте. Давайте послушаем, что сказала тогда госпожа Курносова.
Мнение.
Вот про контакт нужно забыть, как страшный сон, потому что администрация сети абсолютно находится во взаимодействии с ФСБ и выдает все контактные данные пользователей. И хотя, кстати говоря, летом сама Mail.ru Group, которая, собственно, владеет сетью ВКонтакте и Одноклассники, выступила с предложением о декриминализации этих статей, такая игра в доброго и злого следователя. Тем не менее, вот если посмотреть статистику, то мы увидим, что уголовных дел за посты в Фейсбуке, например, или в Ютьюбе, не просто в десятки раз меньше, а в сотни. Если мы говорим про тысячи дел по публикациям ВКонтакте, то публикации в Фейсбуке или в Ютьюбе – это буквально единичные уголовные дела. Поэтому, если вы хотите себя обезопасить, находитесь в тех социальных сетях, которые не принадлежат Российской Федерации.
Мнение.
Вот так считает российский политик и политэмигрант Ольга Курносова. К нашему разговору сейчас присоединяется Элина Шнурко-Табакова, глава правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины. Элина, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот все наши спикеры, все наши гости в один голос говорят, что такая сеть, как ВКонтакте, она однозначно сотрудничает с российскими правоохранительными службами, поэтому сидеть там, особенно если человек критически относится там, к российскому режиму в любом из его проявлений, это достаточно небезопасная история. Однако взламывают и компьютеры. Вот вы могли бы что-то посоветовать крымчанам, как им себя вести в социальных сетях, в онлайне, со своими электронными гаджетами, чтобы не давать повода для спецслужб и правоохранителей и не попасть под действие там, поправки Яровой?
Ну, я хотела бы сказать, что, во-первых, наверное, много дел про пользователей ВКонтакте, потому что это просто самая посещаемая, самая используемая сеть. И я думаю, что если нужно говорить объективно о цифрах, то нужно говорить о процентах пользователей. Но, тем не менее, вот владельцы Mail.ru Group, они в своем названии уже несут сервис Mail.ru, который еще более опасен, да, потому что доступ к почтовым ящикам, когда вы думаете, что вас не читают и не трогают, в России, по-моему, реализовано намного лучше, чем просто просмотр постов. Ну, то есть мы должны понимать, что есть публичная часть действия пользователей, и есть то, что он считает сохраненным в тайне, да, справа на тайну переписки, и ни те права в России не соблюдаются. Поэтому с точки зрения публичной информации нужно четко понимать, что и как ты не можешь писать, если ты не хочешь быть подвергнут каким-либо репрессиям, либо ты выбираешь для себя путь не знаю, какой-то консолидации оповещения своих друзей. И сознательно идешь на риски, либо ты сознательно эти риски должен убирать. Для этого человек должен знать свои риски и понимать, что означает закон мировой. По-моему, для России это вообще такое выжженное поле, где мало что можно, если выполнять все их требования. И второе, это то, что могут читать, могут слушать и могут смотреть, потому что с 90-х годов в России работают право, по которым не только мобильные операторы, но и провайдеры должны давать доступ. И я думаю, здесь вопрос только ресурса, насколько ФСБ и там сопряженные с ним структуры может часто много и по каким признакам мониторить. То есть если есть какая-то группа риска, которая либо уже замечена демонстрациях, там, на митингах, либо каких-то контактах, очевидно, его будут мониторить чаще. И если человек достаточно пассивен, возможно, он не сразу попадает в поле. То есть вопрос технического обеспечения, думаю, сейчас помогает перелопачивать намного больше объема информации, чем, например, 10 лет назад. Это означает, что любой человек имеет риск быть нарушенным и ограниченным в своих правах на тайную переписку.
Алина, ну подскажите, в такой ситуации есть какие-то островки безопасности, в которых можно общаться? Там, на Западе многие считают, например, такой мессенджер как Сигнал относительно закрытым и недоступным для прослушивания и прочитания. Насколько оправдана вот такая вот вера в способность каких-то сервисов уберечь тайну переписки?
Ну, верить, наверное, нельзя вообще никому, но должны быть разумные подходы. То есть те мессенджеры и те новые проекты, которые имеют отношение к американскому, скажем, сервису, ну, они, возможно, мониторятся по каким-то принципам американскими спецслужбами, но мы все еще верим, что они сохраняют там балансы, права и демократию, да. Российские, например, Telegram был несколько раз скомпрометирован в разных документах в США, по Ирану, и я бы, например, ему так сильно не доверяла, в отличие от тех, кто сейчас туда повалил толпой, потому что сначала ВКонтакт сделали, теперь Telegram, и мы не понимаем и не знаем принципов и способов организации работы там. WhatsApp, Gmail, Hangout – это системы, которые вокруг Гугла базируются. Мы знаем, что Google борется за соблюдение прав и свобод в интернете и всегда выступает однозначно с точки зрения законодательства США, поэтому для пользователя это больше гарантий. И если пользователь очень боится, чтобы его информация разошлась, возможно, ему стоит подумать не только над техническими там мессенджерами, чем-то еще, ну, способами общения, но и над тем, что и как он говорит. Да, это говорится с теми, кому важно понять то, что он ему хочет сообщить о каком-то дополнительном кодировании интеллектуальном, а не просто техническим. Поэтому совет простой: выбирать те программы и те коммуникаторы, которые имеют отношение к зоне ком, а не к зоне ру, и стараться четко понимать, что и зачем стоит прятать, и что не стоит прятать. Ну, потому что стоимость защиты информации не должна превышать по стоимости ее ценность. И если человека просто общение, это один вопрос, если он коммерческую информацию передает, второй вопрос, если он политически уязвим, это третий вопрос. И всегда лучше не доверять зоне ру.
Угу. Ирина, ну вот вы сказали о Телеграме. На самом деле и на материковой Украине многие продолжают спорить о том, насколько этот мессенджер безопасен. Вы могли бы в двух словах объяснить, в чем, собственно, преимущества и недостатки этого канала связи?
Технически, к сожалению, я только слышала о том, что принципы шифрования Телеграма не такие хорошие, надежные, как в других мессенджерах. Это с одной стороны, но опять же, я не специалист. специалист большой технический. Я просто читаю документы, и в репортах Трампу было сказано о том, что были подозрения на чтение каналов Телеграма. И вторая информация, которая тоже шла о Телеграме, была о каналах, которые блокировались в Иране во время демонстрации. Ну, для меня то, что как бы такой вопрос компрометации есть, для меня он означает, что лучше этим пользоваться поменьше. И второй момент, если уже об этом так много говорят, то, может быть, не стоит на себе проводить эксперименты, да, и проверять, если это важная информация. Одно дело читать открытые какие-то каналы, использовать как информирование, скажем, о каких-то событиях, и другой вопрос свою информацию, возможно, критически важную, передавать таким способом. Вообще любой новый мессенджер, пока его спецслужбы не взломали, он более надежный, чем все предыдущие. Вот поэтому, возможно, стоит целую систему мессенджеров себе создать для того, чтобы затруднить просто поиски.
Угу. Что ж, Элина, я благодарю вас за беседу. Напомню, мы говорили с главой правления Ассоциации предприятий информационных технологий Украины Элиной Шнурко-Табаковой. Темой нашего сегодняшнего эфира была безопасность в интернете и то, как российские спецслужбы могут следить за крымчанами онлайн, какие мессенджеры читает ФСБ, и есть ли в аннексированном Крыму возможность общаться в интернете безопасно. Как наши эксперты отметили, если есть необходимость сообщать какие-то конфиденциальные данные, лучше пользоваться не российскими мессенджерами, не находящимися в зоне РУ или не основанными российскими венчурными предпринимателями. Имеет смысл полагаться на сервисы из Соединенных Штатов. С другой стороны, опять-таки, наши эксперты отметили, что полностью безопасных каналов связи нету, и если есть необходимость и есть риски, нужно сильно и хорошо подумать о том, во-первых, что и как и когда говорить. Вот такой неутешительный итог нашего сегодняшнего разговора. В студии с вами был Александр Голубов, радио «Крым Реалии». Услышимся.